Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить про эмоции и эмоциональное регулирование. Что такое эмоции? Что происходит в мозге, когда мы испытываем радость, злость, гнев? Какие реально процессы за этим стоят? И как мы можем научиться своими эмоциями управлять? Мы знаем, что подавлять эмоции – это плохая идея, но что ж тогда с ними делать? Как их правильно регулировать? И какие механизмы есть в нашем мозге? И какие инструменты, основанные на современной нейронауке, мы можем использовать для того, чтобы у нас это получилось, для того, чтобы наши эмоции не были нашими врагами, а они создавали оттенки, краски, вкусы нашей жизни. Меня зовут Катерина Ленгольд, я основатель Института нейроинтеграции, это мой подкаст, который называется «Просто космос», и в нем мы говорим о том, как понять и использовать свой мозг для того, чтобы жить счастливой и наполненной жизнью. Абсолютно убеждена, что без понимания нейрофизиологии нам очень сложно построить по-настоящему успешную, счастливую жизнь. Это будет такой путь наобум с закрытыми глазами. И современная нейронаука, и знания, которые сейчас у нас появились, это то, чем просто грех не пользоваться, потому что они открывают новые двери для нас, для того, чтобы строить по-настоящему классную жизнь. И сегодня я надеюсь, что вы совершенно новыми глазами посмотрите на эмоции. Эмоции — штука очень интересная, потому что эмоции по своей сути — это такая сложная конструкция на стыке психологии и физиологии. Потому что если вдуматься, наши эмоции — это то, что, с одной стороны, непосредственно связано с нашими мыслями, с нашим таким когнитивной нашей жизнью, с другой стороны, они непосредственно влияют на то, что происходит в нашем теле через систему гормонального регулирования. Сейчас будем с вами подробно говорить о том, как это работает. И поэтому это такой стык осознанного и неосознанного. И даже если посмотреть на то, как это в нашем мозге с точки зрения архитектуры работает, то у нас есть наш неокортекс — это та часть мозга, которая отвечает за осознанность, нашу жизнь, за когнитивные функции, за нашу способность анализировать, думать, планировать, вот это вот все. И у нас есть лимбическая система, которая отвечает как раз-таки за генерацию эмоций, и очень важная ее часть, амигдала или миндалина, сейчас будем тоже о ней подробно говорить, это та область, которая создает вот эти вот эмоции, генерирует их в нас, реагируя на внешние стимулы, и дальше она передает сигналы в нашу гормональную систему для того, чтобы она меняла процессы, происходящие в нашем теле, потому что эмоция, она не заканчивается вот здесь. Сильные эмоции, они живут в нашем теле, меняют наше сердцебиение, наше пищеварение, работу иммунной системы, потому что регуляция, которую осуществляет наша амигдала, это очень важная часть лимбической системы, она не заканчивается на уровне нервной системы, она продолжается в нашем теле, и эти процессы нам важно понимать. Итак, я уже назвала вам важного игрока первого, это амигдала или миндалина. Небольшая область, это парный такой орган, они по форме прямо на миндаль похожи, который находится в подкорковых структурах нашего мозга. И задача амигдалы, я ее часто называю вахтершей, заключается в том, чтобы обрабатывать входящие сигналы и отсматривать их на предмет значимых. Вот ее задача — отмести все, что никак не влияет на наше выживание, и это проигнорировать, а вот оставшееся важное, по мнению амигдалы, то есть то, что либо способствует, либо мешает нашему выживанию, нужно, соответственно, с этим что-то сделать. И амигдала очень быстро, очень эффективно с точки зрения скорости работы и потребляемой энергии может взять сигналы внешние, которые она получает, как с органов чувств, так и из нашего неокортекса, наши мысли, наши переживания. Все это дело она интегрирует и пытается в этом выделить, что угрожает нашему выживанию, что ему способствует, а что ни то, ни другое, поэтому это нужно проигнорировать. И вот в зависимости от того, если что-то угрожает нашему выживанию, то это негативная эмоция, есть позитивные эмоции, это то, что способствует нашему выживанию. И дальше она создает импульс, который помогает нам что-то с этим сделать, потому что если сигнал важный, он способствует или мешает нашему выживанию, то нам нужно по этому поводу что-то предпринять. И в самом простом уровне, у самых простых животных, это как будет выглядеть? Если что-то способствует нашему выживанию, ну, например, запах чего-нибудь вкусного, что вот это вот животное любит, то мы должны к этому придвинуться, да, то есть, я не знаю, там кошка чувствует запах свежей колбаски, и она двигается в сторону этого сигнала, да, а если она слышит громкий хлопок, то она от этого отодвигается. И собственно говоря, испытывает при этом эмоции негативные и позитивные. А, конечно же, чем более сложный мозг, тем более сложная система эмоций, тем более многогранные, многосоставные эмоции мы можем испытывать. Но так или иначе, смысл один и тот же. Интегрируем все сигналы, дальше смотрим, что из этого является важным с точки зрения выживания. Вот это вот важное может быть негативным, тогда мы от него отползаем, отбегаем, либо позитивным, тогда мы к этому подползаем, подбегаем. И для того, чтобы нам подползти или убежать, нам необходимо определенные изменения в мозге, определенные изменения в теле для того, чтобы мобилизовать необходимые ресурсы, чтобы вот ползти или бежать, да? И, соответственно, вот этот процесс очень-очень быстро работающий осуществляется на уровне нашей лимбической системы. Но на этом история с обработкой и генерацией эмоций не заканчивается, потому что у нас есть второй центр, который занимается обработкой сигналов. И этот второй центр — это вот то, что часто люди говорят, вот головой же я понимаю. Вот это головой — это как раз-таки наш кортекс, или неокортекс, как правильно говорить. Вот наш неокортекс, он тоже занимается обработкой сигналов. Но делает он это по-иному, не так, как этим занимается амигдала. Неокортекс за счет своей структуры, за счет особенностей его работы, может комплексно, многосоставно, с учетом нюансов, с учетом контекста, с учетом долгосрочных последствий, смоделировать, проанализировать ситуацию и сделать выводы относительно того, является ли все-таки этот стимул для нас опасным или, наоборот, полезным, или он, в общем-то, не нейтральный по своей сути. То есть, в отличие от амигдалы, которые работают очень быстро и, в общем-то, топорно, неокортекс может провести такой детальный анализ с учетом всего, да, то есть если у амигдалы все черно-белое, то здесь у нас появляются оттенки, у нас появляется возможность взвешенно вот посмотреть на ситуацию с разных сторон. Есть проблема. Проблема заключается в том, что наш неокортекс, он требует огромного количества энергии, потому что вот эта вот обработка со всеми нюансами, учетом контекста и так далее, это гораздо более сложная вычислительная задачка, на которую требуется много энергии. Плюс наш неокортекс — это вот, собственно, та часть мозга, которая осознанна, да, это вот часть, все, что там происходит, это то, что является на уровне нашей осознанности. И мы осознавать можем только ограниченное количество вещей. У нас низкая пропускная способность. Вот ты можешь удерживать свое внимание осознанное только на ограниченном количестве вещей. То есть на неосознанном уровне много чего происходит. Вот я сейчас с вами разговариваю, у меня работает система дыхания, сердцебиения, все это прекрасно управляется, я об этом совершенно не думаю. Но если я сейчас отвлекусь на какой-нибудь звук, сигнал, не знаю, кто-то сейчас со мной начнет разговаривать, мой когнитивный фокус, он перещелкнется, мне будет очень тяжело продолжать с вами сейчас эту беседу вести. Поэтому у неокортекса, у него низкая пропускная способность. Мы можем фокусироваться осознанно только на маленьком количестве вещей, продумывать, обдумывать, анализировать. Мы можем только ограниченное количество вещей. Плюс это занимает, ну, много времени, не только много энергии, но и много времени, потому что вот эта вся интеграция сигналов, ее сложно сочиненный механизм вот этой вот соединения, и все это требует времени. И неокортекс совершенно фантастический, но у него есть ограничения, вот связанные с тем, как он обрабатывает информацию. Поэтому неокортекс на все сигналы ты использовать не можешь. Вот точно так же, как вы в бизнесе, например, у вас есть какой-то такой консультант, ментор или просто сотрудник, который вот прям гуру, вы к нему не будете обращаться по всем мелочам, да? По мелочи вы решаете вопросы локально, а тут вы пришли и вот что-то значимое принесли ему на разбор. Вот в этом смысле неокортекс тоже очень избирательно решает, на что ему туда свое внимание направить, а где лимбическая система сама справится, вы там, ребята, решаете без меня. И в этом очень важно, для себя это очень важно отдавать себе отчет, что наш неокортекс в этом смысле не может на себя забрать, как бы мы чего бы ни старались делать, ни развивали, мы не сможем полностью забрать на осознанный уровень обработку всех стимулов для того, чтобы полностью управлять и контролировать свои эмоции. Это просто невозможно. Есть причина, почему архитектура у нашего мозга именно такая, какая она есть. Мы не можем все обрабатывать на осознанном уровне. Никак не получится. Еще есть нюансы. У неокортекса, у него есть ограничения, связанные с тем, как он работает в периоды стресса и усталости. Точнее, он работает очень плохо. То есть, чем более сложная структура, чем больше энергии ей нужно, тем хуже она работает в периоды стресса, когда мы уставшие. И я думаю, вы прекрасно тоже это знаете за собой, что вот эта осознанная, взвешенная способность на что-то, да, реагировать, она у нас теряется, когда мы находимся в стрессовой ситуации, когда мы устали. Поэтому на него положиться нам будет достаточно тяжело в этих условиях. Во-вторых, неокортекс, он, хотя и более такой взвешенный, и с нюансами, и с контекстом, но он, в общем-то, не лишён определенных тоже ошибок. И как там супер-мега-крутой эксперт все равно не является объективным, точно так же неокортекс, тоже у него есть нюансики. И во многом оно связано с тем, что задача, например, очень важной части неокортекса, префронтальной коры, заключается в том, чтобы анализировать прошлое и прогнозировать будущее, и создавать потенциальные сценарии того, как может ситуация развиваться, для того, чтобы предотвратить какие-то там неудачные события. И в теории, и на практике, в общем-то, мы тоже это знаем все, что мы можем себя сами накрутить своим же неокортексом. То есть мы можем ситуацию усугубить своими же аналитическими действиями на уровне неокортекса, нагнать жути, таким образом увеличивать объем сигналов, в том числе негативных, которые мы передаем нашу амигдалу и запускаем стресс-процессы. Поэтому, хотя неокортекс, он у нас парень взвешенный, но это ни в коем случае не отменяет то, что он тоже время от времени дает неэффективные решения. Ну и есть еще один такой третий компонент здесь, что для того, чтобы какую-либо ситуацию пошел анализировать неокортекс, нам нужно, в принципе, заметить, нам нужно эту ситуацию поднять на уровень вот этого вот осознанного восприятия. И для этого нам нужен тандем из нескольких областей мозга, в частности, инсулы и передней поясной коры. Инсула — это то, что отвечает за интероцепцию, за нашу способность себя слушать и слышать. Передняя поясная кора — это область, которая отвечает за локацию внимания и помогает нам направлять внимание на то, что мы хотим, куда мы хотим направить внимание, а не туда, куда оно само автоматически направилось. Вот это осознанное внимание, интероцепция нам необходима для того, чтобы мы могли вычленить из вот этого огромного потока стимулов те, которые мы хотим обдумать, да, обмозговать на уровне неокортекса и проанализировать и взвесить. И у большинства людей, которые ничего специально не делают для того, чтобы тренировать переднюю поясную кору и инсулу, вот эта способность замечать на ранних этапах появление каких-то негативных эмоций, ну и позитивных тоже, вот этот вот первоначальный импульс, который возникает, этого навыка развитого нет. Устойчивых нейронных связей, которые обеспечили бы эту возможность, их нет. И если их специально не развивать, если вот эту команду префронтальная кора, передняя поясная кора, инсула не развивать, то в этом случае мы можем не замечать вплоть до последнего момента, когда мы уже с вытаращенными глазами, с паром из ушей бегаем, когда уже, в общем, регулировать что-либо очень тяжело. То есть за счет отсутствия навыков поймать себя до того, как ситуация с нашими эмоциями стала прям критической, вот из-за отсутствия этих навыков очень у многих возникают проблемы с регуляцией эмоций. Вы едете на машине, да, вы разогнались, вы не смотрите по сторонам, вы уже зашли в поворот на огромной скорости, и теперь вам надо вырулить, да? Совершенно очевидно, что при большой скорости, и если вы уже пропустили, то есть вы не в поворот входили не как положено, а вы уже влетели в этот поворот, вам скорректировать траекторию движения очень тяжело. То же самое здесь. Чем раньше ты заметил этот поворот, чем раньше ты увидел, что тебя начинает заносить, тем больше у тебя есть возможности на это как-то повлиять. И для этого нужно развивать вот эту связку передней поясной коры и инсулы. Для этого есть специальные практики, которые работают, которые основаны на научных исследованиях. Это, собственно, часть нашего метода нейроинтеграции, это часть нашей программы, которая называется Neurointegration Fundamentals, которая помогает в любом возрасте развить за счет нейропластичности вот этот вот тандем. Передняя поясная кора и инсула для того, чтобы на ранних этапах замечать свое состояние, не только когда ситуация уже критическая и уже мало что можно сделать. Что еще хочу здесь проговорить, перед тем, как мы с вами перейдем к следующему шагу про подавление и проживание эмоций, хочу поговорить про разницу между мужчинами и женщинами с точки зрения того, как они эмоции испытывают, как они триггерятся. Есть очень много мифов на этот счет, и реальность такова, что исследования показывают, что разница в первую очередь не биологическая, а культурная. То есть вот есть nature, да, природа, что закладывает, а есть nurture, да, то есть наше воспитание, и наш жизненный опыт, что нам привносит. И вот с точки зрения Nature, с точки зрения биологии, есть исследования, которые показывают, что у мужчины из-за более высокого уровня тестостерона чуть более выраженная эмоциональная агрессивная реакция, в то время как у женщин обычно, опять же, да, это вот средняя по больнице, более высокий уровень эмоционального интеллекта, и отчасти это связывают с тем, что у особей мужского пола у них более типичная стратегия, это вот это flight of fight, да, бороться либо бежать, в то время как у представительниц женского пола есть типичная реакция, так называемая tend and befriend, да, которая связана с тем, что ты стараешься за счет социального круга обеспечить свое выживание. И вот, вот эта вот реакция, социальная реакция на потенциальные угрозы, которые присутствуют у женщин, в частности, может объяснять, у них более выраженный эмоциональный интеллект, и то, что сложные эмоциональные ситуации женщины решают тем, что начинают активно собираться и общаться, в то время как мужчины могут решать агрессией или побегом от ситуации. Но это, еще раз, да, биологические основы, они здесь очень-очень такие тонкие, и, опять же, человек, будучи очень сложным существом, с очень сложным мозгом, у нас биология, конечно, играет роль, но роль наш опыт играет ничуть не меньшую, потому что мозг суперпластичный орган, и по факту то, что мы видим, что наибольшее влияние на то, как человек испытывает эмоции, будет определяться тем, что дома, в семье, в период раннего развития было приемлемо, что наказывалось, а что, наоборот, поощрялось. И вот этот вот опыт проживание эмоций определенным образом в ранний детский период, в период, когда нейропластичность сумасшедшая, вот эти все нейронные контуры закладываются просто с сумасшедшей скоростью, это период особенно до 2-3 лет, но вот следующий критический период — это до 7-летнего возраста. Вот то, как в семье было окей мальчикам, девочкам, да, проживать свою грусть, страх, злость, агрессию, это очень сильно влияет. И во многих культурах, например, девочкам окей там грустить и бояться, мальчикам окей проявлять агрессию и злость. И вот за счет этого часто есть такая вот предрасположенность вроде бы как, да, у мужчин быть более агрессивными, у женщин там чаще испытывать грусть. Но, опять же, это не потому, что это биологически заложено, а потому что в критические периоды развития это были те механизмы, которые поощрялись, соответственно, которые на уровне наших нейронных связей закрепились вот в этот вот критический период. Так что, в общем, мужчины и женщины могут испытывать эмоции очень по-разному, и нельзя сказать, что вот у мужчин вот так, а у женщин все совсем по-другому. Мы очень-очень похожи в этом смысле. Теперь давайте поговорим про подавление эмоций и проживание эмоций, потому что наверняка вы много раз слышали идею того, что эмоции нужно прожить, да? Что подавлять их не надо. Но, с другой стороны, наверное, вы также понимаете, что там, наорать на другого человека, давать кому-то по голове — это, наверное, не самая здоровая реакция, которая не очень сильно вас в жизни продвинет, да, и, с одной стороны, вроде как, да, подавление эмоций, так называемый experiential avoidance, когда мы пытаемся эмоцию, да, вот задавить в себе, это не полезно, и мы знаем на основе исследований, что если мы пытаемся не проявить эмоцию, а ее заблокировать, то это физиологически приводит к обратному процессу. То есть да, мы можем натянуть улыбку, когда хочется плакать, но при этом уровень активации нашей лимбической системы, уровень активации всей стресс-системы, в том числе гормональной ее части, все это, оно только повышается. То есть вот это подавление, сейчас соберусь, не буду ни о чем думать, знаете, как это сообщение, когда ты летишь в самолете. Уважаемые пассажиры, просьба не беспокоиться. Вот когда тебе говорят не беспокоиться, первое, что ты делаешь, это беспокоиться, да, или как не думая о розовом слоне, первое, о чем ты думаешь, это розовый слон, даже если до этого ты неделю ни о чем подобном не думал, ни о слонах, ни о розовых слонах. И вот эта рекомендация, ну, не обращай внимания, просто забей, не думай об этом. Это не работающая история, потому что в нашем мозге нет кнопки «включить-выключить». И если мы даем сигнал себе чего-то не делать, туда внимание в любом случае направляется. Да, мы можем регулировать свои проявления, да, то есть мы можем в социальном контексте, да, там, не топать ногами, да, вот это вот свое желание топнуть, пресечь, но при этом внутри в нас эмоция все равно возникает и создает весь вот этот вот каскад, который срабатывает, и в том числе стресс-реакции, повышение уровня адреналина и кортизола. То есть сердце у нас разгоняется, бронхи расширяются, подавляется иммунная система, то есть весь, как бы, весь пакет реакций он сохраняется просто без явных внешних проявлений. Вот эта история, она не очень хорошая, потому что вывод кортизола, вывод адреналина, то есть сделать так, чтобы наша вот эта реакция, она была выпущена наружу, очень важно. Для этого нам нужны недеструктивные формы выражения. И в этом смысле я хочу вам предложить несколько вариантов того, что мы знаем, что работает на то, чтобы снизить уровень активации, при этом неплохо скажется на вашей жизни. Первая вещь, часто вы, наверное, слышите про то, что хочется поплакать, поплачь. На самом деле, действительно так, когда ты плачешь, у тебя меняется ритм дыхания. И то дыхание, которое мы используем при плаче, на самом деле это тип дыхания, который помогает снизить интенсивность стресс-реакции. Это дыхание с двойным вдохом через нос и выдохом, часто созвучным, таким звучным выдохом через рот. Когда мы плачем, мы такие... И вот именно это дыхание, это называется physiological sigh, это штука, которая помогает снизить активацию вот этой вот стресс-реакции. Поэтому поплакать — идея хорошая, если плакать не хочется, можно повдыхать через нос, повыдыхать звучно через рот, и за счет вот такого дыхания помочь себе немножко скомпенсировать. Вторая вещь, которую я вам очень советую поделать, это движение. Потому что, когда мы испытываем эмоцию, мы меняем состав нашей крови за счет выброса нашими надпочечниками адреналина и кортизола. И, соответственно, адреналин разгоняет нам сердечную мышцу, увеличивает, соответственно, доступ и энергии, и кислорода к нашим мышцам. То есть он активирует все, что нам нужно для того, чтобы куда-то там бежать или бороться. И если мы при этом себя зажимаем и не бежим, и не боремся, то вот эта разогнанная сердечная мышца, она... И вот эти активированные мышцы, они не при делах. То же самое происходит с кортизолом. Кортизол выбрасывает нам глюкозу, у нас повышается уровень глюкозы, а мы ее никак не используем. Поэтому подвигаться — очень хорошая идея. Вы можете прям интенсивно подвигаться, попрыгать, поскакать, побегать. Вот иногда хочется прям побежать, да, для того, чтобы выбросить, выплеснуть эти эмоции. Можно сделать что-то более спокойное, погулять. Тот темп, который вам комфортен, вы можете для себя выбрать, но движение в этом смысле помогает гормональной системе сделать то, что она собиралась делать в рамках стресс-реакции, при этом не нанося ущерба окружающим людям и имуществу. Третья вещь, которая очень здорово помогает, это говорение, выговориться. То есть рассказать людям, которым ты можешь... доверять, рассказать о том, что ты испытываешь, попросив их заранее, что мы сейчас ничего не решаем, мне надо просто вот это вот выплеснуть и вылить. А если под рукой нет человека, который готов выслушать, то под рукой есть всегда какой-нибудь ежедневник, какой-нибудь блокнот. И если мне в моменте нужно выплеснуть и выговориться, я это делаю письменно. И вот прям вот говорите без стеснения, да? Ах ты такой, что ж ты наделал? А пусть у вас будет прям сильный эмоциональный выплеск на бумагу, ради бога, потом выкиньте. Главное, чтобы эти записи не ушли адресату, иначе получится, может быть, более деструктивная форма выражения эмоций, чем мы рассчитывали. Но тем не менее, задерживать их в себе не надо. Мы их выплеснули, но выплеснули не в том виде, который создаст деструктивное отношение с человеком. Потому что то, как мы реагируем вот в момент повышенной эмоциональной реакции за счет того, что наша префронтальная кора в это время плохо работает, то, как мы будем реагировать, будет всегда отличаться от того, как мы будем реагировать в спокойном состоянии. Потому что мы не можем видеть долгосрок, мы не можем сочувствовать в этот период, мы не можем анализировать нормально, взвешенно, поэтому вот эта наша быстрая реакция выговорить человеку в глаза все, что ты хочешь, скорее всего, когда мы успокоимся, будет у нас вызывать такое ощущение, зачем я все это сказала, я так на самом деле не думаю. Потому что часть мозга, которая нам помогает думать, она в этот период отключена, поэтому лучше выговариваться не в лицо человеку, а кому-то, с кем вам комфортно и безопасно, либо вот блокнот, пожалуйста. Еще одна очень классная штука, которая работает, это прослушивание музыки, причем интересно, что не музыки, которая, знаете, такие шум волн, вот прямо в моменте, а можно включить музыку, которая соответствует по своему контенту и по своей интенсивности эмоциям, которые вы проживаете. То есть, знаете, какой-нибудь такой тяжелый рок, что-то такое прям жесткое, и даже если музыка похожа по содержанию мыслям, которые у вас есть. Там, например, вы переживаете какую-то грусть, да, и вот включаете какую-то грустную романтическую музыку, а вы переживаете вот как раз грусть расставания. Это помогает прожить эти эмоции. Можно еще заодно и попеть, потанцевать, вообще будет полный фарш, что называется. И еще одна опция — выплеска, да, эмоции очень конструктивная в этом смысле — это творчество. И вы наверняка знаете, что очень многие творческие люди, они вот на этих эмоциональных драмах всю свою карьеру строят, но на самом деле творческая экспрессия — порисовать, кто-то на музыкальных инструментах, то есть ты во внешнюю среду, не задерживая в себе, ты во внешнюю среду транслируешь свои эмоции, не затягивая их внутри себя, и это очень здорово, и, может быть, очень интересные произведения вы создаете на этом фоне. Не рекомендую исключительно на этом держаться, но раз уж эмоции есть, ну, грех ей не воспользоваться, можно что-то сотворить. Это то, что касается форм, которые помогают нам эмоцию прожить, выпустить. Вообще эмоции, они долго не живут. Если себя специально, отдельно, дополнительно не накручивать, то на уровне мозга вот этот вот всплеск, который создает амигдала, он длится буквально считанные минуты, иногда даже секунды. В теле адреналин достаточно быстро выводится, там в пределах 10-15 минут. Кортизол может до 6 часов выводиться. Но факт тот, что вот эти вот эмоциональные состояния, они достаточно краткосрочные, если мы не подливаем масло в огонь, если мы себя дальше не накручиваем. Поэтому давайте мы с вами поговорим в финальном блоке нашего такого, видите, объемного достаточно видео, поговорим про регулировку эмоций и про то, как мы можем с ними по-новому научиться взаимодействовать, причем не только разово, но и в долгосрочной перспективе. Первое, что мне хочется проговорить, это то, что зачастую лучшее лечение — это профилактика. Я видела много комментариев и ваших вопросов на тему того, что вот у меня хронический стресс, я постоянно на взводе, и вот, соответственно, научите меня, как мне вот регулировать, я вот на всех срываюсь. Понимаете, в чем дело? Если у вас хронический стресс, это значит, что у вас хронически повышенный кортизол. Если у вас хронически повышенный кортизол, то на фоне повышенного кортизола ваша амигдала становится очень чувствительной. Она даже при долгосрочном стрессе, она даже в объемах увеличивается. А при этом ваша префронтальная кора, она задавлена. Поэтому вы будете срываться примерно на всех и примерно всегда, вне зависимости от того, стоит ситуация выеденного яйца или не стоит. И если бы я размышляла о том, как лучше регулировать свои эмоции в этой ситуации, я бы задала себе вопрос. Слушай, а мне не надо ничего вот поделать со своим вот этим состоянием и, в принципе, перестроить процессы, с которыми у меня сейчас, которые создают психологическую нагрузку, которые создают этот фоновой стресс, чтобы я был чуть меньше на взводе, чтобы моя амигдала не была такая сверхчувствительной. Тогда мне не придется гасить сумасшедшую амплитуду этой эмоциональной реакции, с которой, ну, по сути, мало кто может справиться. Чтобы у меня вот этот мой эмоциональный фон, он был более мягким за счет большей, такой более адекватного состояния моей амигдалы за счет того, что у меня не супервысокий кортизол. Поэтому что я вам рекомендую в этом случае? Я в этом случае вам рекомендую практики и инструменты, которые помогают балансировать состояние, которые помогают снизить общий стресс-фон, а не реагировать и искать способы работать с конкретной эмоциональной ситуацией. Потому что у вас этих ситуаций будет миллион каждый день, даже если они того не стоят. Окей? Это первое, что нужно сделать, и тоже вот эта работа с состоянием и с вот этим уровнем фоновой тревоги, понижение уровня кортизола — это та вещь, с которой мы работаем в рамках блока состояния в наших сертификационных программах. И это то, что помогает выровнять и сделать вот эти всплески меньше, выстроить систему, в которой наша амигдала не является вот такой вот гипергиперчувствительной, и за счет этого нам, в принципе, легче уже вот наши вводные эмоциональные, они не такие экстремальные. Но это, как говорится, еще не все. У нас есть дополнительные вещи, которые мы можем сделать, используя наш неокортекс, для того, чтобы по-иному взаимодействовать с нашими эмоциями. Мы с вами говорили, что решение относительно того, как воспринимать тот или иной стимул, принимает и наша амигдала, и наш неокортекс. И наша префронтальная кора имеет прямую связь с амигдалой, куда она может прийти и сказать, слушай, я тут проверил, посмотрел, на самом деле ситуация не такая страшная, не так страшен черт, как его малюют. И с помощью когнитивных практик, то есть практик, которые активируют области в нашем неокортексе, мы можем это обеспечить. Есть интересные всякие штуки, которые можно сделать. Первая вещь, которая очень помогает, она тоже опирается на тренировку передней поясной коры, это то, что называется observer self, когда мы ставим себя в позицию наблюдателя. Сразу проговорю, что когнитивные практики очень плохо работают, когда мы находимся в вот таком возведенном состоянии, накрученном, потому что они требуют включения префронтальной коры, которая плохо работает в суперактивированном состоянии. Поэтому для того, чтобы к ним подобраться, нужно хотя бы чуть-чуть успокоиться. Так вот, вот этот observer self — это штука, когда мы отдаем себе отчет и замечаем тот факт, что это не я злой, а я испытываю эмоцию, злость. То есть мы свои эмоции не отрицаем, мы их полностью признаем, но мы с ними не сливаемся, мы замечаем эмоцию внутри себя, но не являемся сами представителем этой эмоции. То есть вот это разделение и вот этот observer self — он абсолютно справедливый, потому что действительно в нашем мозге есть те части, которые эмоцию генерируют, те части, которые ее обрабатывают, и то — это вы. Поэтому сказать, что я злой, это не совсем верно, потому что у вас есть и другие места в вашем мозге, которые в этот момент не злой. Они, в общем-то, очень даже наблюдатели. Вот, поэтому это первая вещь, которую важно и нужно тренировать. Ее можно тренировать как непосредственно, что называется, на кошках, когда вы чувствуете сильную эмоциональную нагрузку, также и в повседневной жизни. Для этого есть нейропрактики, которые помогают... Кстати, параллельно с этим они еще тренируют фокус внимания. Тоже очень классная штука. Следующее, что можно сделать, можно поработать с интерпретацией события. И вот это как раз-таки суперсила нашего неокортекса, что он может посмотреть на ситуацию не в черно-белом режиме, а, так сказать, с разных сторон. Я вот сейчас вижу, что Вася посмотрел на меня как-то косо, и я решил, что Вася, наверное, меня ненавидит. И, собственно говоря, это такая вот быстрая черно-белая оценка на уровне нашей лимбической системы, которая вызовет у нас эмоциональную реакцию. Но, с другой стороны, может прийти неокортекс и сказать: слушай, посмотрел, может быть, у него, он увидел какую-нибудь красивую женщину за тобой, поэтому он посмотрел косо, вообще он даже не на тебя смотрел, смотрел он на другого человека. И все ли в этой ситуации так однозначно? Какая еще может быть интерпретация этих событий? Вот то, что я там себе решил, это основано на фактах или на моих предположениях и домыслах? А может быть, в этой ситуации есть какие-то еще нюансы, которые я не замечаю? Вот это замечание нюансов, контекста и альтернативных интерпретаций — это то, что является основой когнитивной гибкости. И это то, на чем базируется когнитивно-поведенческая терапия. Это, в общем-то, самый-самый-самый первый из доказанных инструментов для изменения нашего когнитивного режима. Вот. И КПТ — это невероятно мощная штука. И на базе КПТ родились другие формы терапии, в том числе Acceptance and Commitment Therapy, так называемый ACT. Это терапия принятия и действия. Я думаю, как-то так она на русский должна переводиться. Это диалектическая поведенческая терапия. И, собственно говоря, метод нейроинтеграции, он тоже является такой следующей волной с дополнением других техник, основанной в своем фундаменте на когнитивно-поведенческой терапии. С когнитивно-поведенческой терапией есть нюансики, потому что далеко не все ситуации тебе, в принципе, окей по-иному интерпретировать. То есть есть объективно грустные события, несчастные случаи, проблемы со здоровьем, которые ты там их как ни крути, позитива ты там не откопаешь. И есть ситуации, которые тебе нужно научиться просто принимать. В вот этом вот контексте, который существует, ты просто выбираешь стратегию действий. И инструменты, которые, например, присутствуют в Acceptance and Commitment Therapy, это то, что помогает тебе это сделать. Потому что далеко не все ты можешь зарефреймить, далеко не все ты можешь пересобрать и сказать: на самом деле вот эта ситуация, она мне в долгосрочной перспективе на руку. Есть ситуации, которые, как ты их ни крути, в долгосрочной перспективе ничего не хорошего нет. Вот, поэтому этот когнитивный реапрейзинг, он тоже имеет свои границы. Но вот что очень хорошо работает, и это, собственно, штука, которая лежит в основе когнитивного серфинга, это техники, которые мы тренируем в рамках метода нейроинтеграции, это штука, которая, с одной стороны, расширяет пространство вариантов, с другой стороны, создает ощущение контроля. И что, как это работает? То есть мы столкнулись с какой-либо ситуацией, и нам кажется, что выхода нет. Вот мы вынуждены, начальник нам позвонил, сказал: слушай, отменяется твой отпуск, выходи на работу, тут у меня срочная задача для тебя. И мы можем почувствовать себя заложником обстоятельств, мы можем, нам может показаться, что у нас выбора нет. И вот с помощью когнитивного серфинга мы, с одной стороны, расширяем пространство вариантов, то есть мы начинаем генерить идеи того, как еще можно в эту ситуацию поступить. Ну, первая твоя реакция может быть, там, не знаю, наорать начальника, кому-то она будет уволиться, у кого-то там притвориться, что он эту смс-ку вообще не получал, у кого-то... У всех будут разные реакции в зависимости от их нейроорбит, это еще одна категория, которую мы используем в нашем методе. Но смысл в чем, что у нас зачастую на уровне нашей лимбической системы будет такой ограниченный спектр действий, скорее всего, одно какое-то действие, которое нам кажется единственно возможным. За счет когнитивного серфинга мы расширяем количество вариантов. Чем больше у нас вариантов, тем больше у нас степеней свободы, и мы уже не заложники обстоятельств. Дальше мы можем выделить приоритеты, понять, что в этой ситуации лично мне будет полезно, что мне здесь важно, и из этого сформировать план действий, которому мы можем следовать, и сделать такой коммитмент для себя, я вот буду делать это и это. И мы таким образом возвращаем себе контроль, возвращаем себе управление ситуацией и переходим с позиции жертвы обстоятельств в позицию автора своей жизни. И вот, собственно, когнитивный серфинг — это тоже инструмент, который является частью метода нейроинтеграции, который вот развивает эту когнитивную гибкость, и он в своем фундаменте имеет вот когнитивную терапию, но он берет ее так на следующий уровень поднимает. И вот это все в комплексе дает нам возможность пересобрать систему реагирования в рамках нашей префронтальной коры, нашего неокортекса на эмоциональные стимулы. По мере того, как мы используем эти техники, у нашего неокортекса появляются все больше и больше власти над происходящим, ему все легче включиться. Если мы параллельно с этим тренируем нашу инсулу, переднюю поясную кору, то мы на ранних этапах замечаем, что мы не вписываемся в повороты, нам нужно как-то сейчас что-то с этим делать. И в комплексе вот эти вот навыки управления своим вниманием и замечанием своего состояния, плюс когнитивные навыки, которые помогают нам на ситуацию более комплексно взглянуть, увидеть сценарий, который мы не видели, заметить свои вот эти черно-белые интерпретации, которые могут не соответствовать действительности, вот совместив это все, мы получаем возможность, не подавляя, не пытаясь задавить, притвориться, что с нами все окей, мы можем управлять своей эмоциональной жизнью. И в этом случае мы можем чувствовать и радость, и страх, и агрессию, и все на свете, но эти эмоции не становятся нашими ими господинами, которые решают, что в нашей жизни будет, чего не будет. И это совершенно другое качество жизни, потому что мы сохраняем вот эту авторскую позицию, мы за рулем. Да, происходят различные события, которые триггерят нас, но мы не вынуждены сливаться с этими эмоциями, мы не вынуждены от них страдать, мы не вынуждены идти у них на поводу, у нас есть свобода выбора. И это совершенно другая жизнь на качественном уровне. И вот с этим совсем мы работаем в рамках метода нейроинтеграции, и тренировка передней поясной коры, инсулы, и когнитивный серфинг. Это все элементы нашей программы, программа, которая называется Neurointegration Fundamentals. И это первая ступень сертификационной программы, которая направлена на то, чтобы встроить метод нейроинтеграции в свою жизнь для себя. И последующие ступени, они уже дают алгоритм сопровождения других людей, если вы хотите использовать это в частной практике. Если вам это интересно, то 25 апреля мы откроем регистрацию, это будет мой день рождения, мне 33 года исполняется, и в течение первых 5 дней в честь моего дня рождения будут самые-самые лучшие условия. Так, ладно, с нашей сертификационной программой давайте подсоберем немножечко наш материал, потому что большой уже подкаст получился. Мы сегодня с вами поговорили про эмоции с точки зрения мозга. Мы говорили о том, что эмоции — это очень сложная структура, потому что она соединяет рациональное и телесное. И мы поговорили про роль амигдалов в такой быстрой обработке внешних сигналов, на основе которых она отбирает важный и неважный. При этом у нас есть второй центр обработки сигнала, наш неокортекс, который может провести более такую детальную, тщательную проверку, но он занимает много времени, требует ресурса, не работает в периоды стресса. И плюс ему для того, чтобы включиться, нам нужно туда направить свое внимание, для этого нам нужно тренировать области, которые помогают нам с интероцепцией, это инсула, и с вниманием, это передняя поясная кора. Поговорили с вами про разницу между мужчинами и женщинами, о том, что она больше культурная, чем биологическая, и поговорили про то, что эмоции очень важно выражать, нет смысла их подавлять, потому что по факту гормональная реакция, телесная реакция и реакция на уровне нервной системы, она не подавляется, мы можем просто подавить вот то, как внешне это выглядит, но этим мы можем только повысить уровень интенсивности эмоций, поэтому подавлять ничего, пожалуйста, не надо. Но то, что важно, важно не деструктивно эту эмоцию прожить. Поговорили про важность поплакать, подвигаться, выговориться, послушать музыку к соответствующему эмоциональному фону, и можно потворить немножечко. И также мы поговорили про важность регулирования эмоций, развития навыков, связанных с когнитивной гибкостью. И мы начали с того, что обсудили необходимость профилактики, что если вы находитесь постоянно на взводе, у вас сумасшедший уровень стресса, то вам будет очень тяжело с этим работать, потому что когнитивные практики требуют включения префронтальной коры, а ей в этот момент будет, ну, не до этого. Соответственно, если все-таки у нас более-менее выровлен наш стресс-фон, то у нас есть возможность управлять нашей реакцией с помощью неокортекса. Один из инструментов, мы поговорили, это инструмент, который помогает нам отсоединиться от ситуации и наблюдать за ней, да, то есть мы ее не отрицаем, но мы не считаем, что мы к ней с ней не сливаемся, да, я наблюдаю, что я вот сейчас гневаюсь. Мы также поговорили про смену интерпретации, то, на чем основывается КПТ, когда мы стараемся на ситуацию посмотреть с разных сторон, а что здесь еще неоднозначно, а где тут я черно-белые представления свои накрутил, а где здесь я додумал, а как еще можно это интерпретировать. И также мы поговорили про метод когнитивного серфинга, который возвращает вам чувство контроля и расширяет пространство вариантов, на которые вы можете опираться для того, чтобы почувствовать, что вы творец своей жизни, а не жертва обстоятельств. Ну, я рассказала вам про нашу сертификационную программу. Если хочется это дело отработать, внедрить в своей жизни, на мой день рождения я сделаю анонс в моем телеграм-канале. Если вы еще не в моем телеграм-канале, то вы обязательно туда загляните. Катерина Лингольд, там я публикую материалы, делюсь личным, даю инструменты. В общем, буду вам очень рада, там нет рекламы, там нет спама, но много-много ценного и полезного. Я перед тем, как мы с вами закончим, я хочу вас попросить об одной вещи. Если сегодняшний выпуск был для вас полезным, если он вам дал какие-то инструменты, выводы, и вы хотите, чтобы люди вокруг вас тоже об этом знали, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на это видео или аудио, не знаю, в какой форме вы это сейчас слушаете или вы смотрите, делитесь этим с близкими людьми, пусть у них тоже будет возможность этими инструментами пользоваться. Я с огромной любовью записываю эти материалы, и мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о том, на что на самом деле способен их мозг, как много у них есть возможностей для того, чтобы жить классной жизнью, и чтобы они эти возможности не упускали. На этом все на сегодня. Большущий выпуск получился, но я думаю, что полезный, ценный и интересный. Я вас крепко обнимаю, и до встречи в следующем эпизоде, когда мы снова взглянем с новой стороны на наш прекрасный мозг и найдем способы использовать его по назначению, чтобы жить классной, наполненной жизнью, а не страдать и мучиться. Обнимаю вас. Пока-пока.